Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы на тему святилища с Виталием Олейником. День добрый, Виталий.
Здравствуйте, Андрей.
Главный вопрос на сегодня – это при решении построить храм, вот после того, как было скиния, собрание, то есть святилище в палатке, почему вдруг палатка разонравилась? Вот что произошло? Почему вдруг Давиду вздумалось построить Богу стационарный храм? Это было повеление Божье такое, или им надоело, или может, она истрепалась, я не знаю, в чем причина такого?
Может, места не хватало?
Да, тесно стало, да?
Да. В книге Второзаконие, непосредственно в Торе, в 12 главе, начиная с 1 стиха, есть постановление. Написано: «Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле». Есть определенные законы, которые касаются только земли Израиля. И вот, в частности, сказано вот так вот, 10 стих. «Когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно», целый ряд условий. Во-первых, овладеть землей нужно, всей землей, которая была дана. Затем, говорится, Господь успокоит от врагов, будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам, всесожжения ваши, жертвы и так далее. То есть, когда вот эти условия будут соблюдены, тогда Господь изберет. Не сейчас, Бог заранее не открывает. Он говорит, вот в тот момент я ввам открою. И вот когда мы смотрим Священное Писание дальше, прослеживая священную историю, то мы находим запись в Второй книге Царств, в 7 главе, начиная с 1 стиха, такую. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его», то есть соблюдены условия.
Соблюдены условия.
5 веков, к сожалению, прошло, с 15 века до нашей эры до 10 века до нашей эры, но тем не менее, вот это время наступило. Тогда царь сказал пророку Нафану: «Вот я живу в доме, а ковчег Божий находится под шатром». И Нафан вначале говорит: «Господь с тобою, все, что у тебя на сердце, делай». Нафан знает, что условия соблюдены, что пришло время заняться вот осуществлением того, что в Торе было сказано. Но потом Господь уточняет, что не Давид построит. И вот очень интересно, в этом контексте звучат Божьи слова. 6 стих 7 главы. «Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя бы и так далее». То есть он показывает, что когда они ходили, когда они были неустроены, когда они еще не овладели землей, то и я также вместе с ними передвигался. А теперь, когда уже все вошли в землю, когда Господь от врагов успокоил, теперь уже царь живет в доме в стационарном, теперь пришло время и Господу построить стационарный дом.
Интересно, там вот вначале было сказано, что я живу не жил в доме с тех пор, как живу с вами в шатре. То есть он говорит о том, что он жил еще в своем доме там отдельно, да?
Ага, в действительности...
Вот такой нюанс вот в самом начале промелькнул.
Да. «Я не жил в доме с того времени». Это в действительности ссылка на то, что, или точнее напоминание в данном случае, да, что фактическое Божье жилище находится на небесах, в небесном храме, а вот земной храм был его представительством, посольством, где вот он себя для землян тоже являл, сияние славы.
Итак, Бог обозначил определенные условия. Когда все будет спокойно, вот тогда можно будет построить стационарный храм. Да. И он вроде как не требовал. Все успокоилось, и появилось у людей желание. Оно получается такое обоюдное желание. То есть вроде бы какие указания нет построить, я правильно понимаю? Или все-таки было указание построить?
Указание, понимание того, что когда все придет в стационарную форму, тогда и на одном месте. Дело в том, что причина, по которой святилище было таким вот сборным, разборным сооружением, как раз-таки заключалась в том, что нужно было переезжать. Угу. А когда переезжать больше не надо, то тогда святилище должно быть тоже стационарным. И потому, когда вот Господь через пророка Нафана передает свою волю, он говорит Давиду, да, условия соблюдены, но не ты построишь, а сын твой построит. То есть это изначально подразумевалось, исходя из Торы, выводится необходимость именно построить стационарный дом.
Но почему не Давид? Вроде бы как о Давиде сказано, что он был человек по сердцу Господа. И тут вдруг вот человек по сердцу Господа выражает такое желание, казалось бы, тоже по сердцу Господа, по всем канонам и условиям, и Бог говорит, нет, вот тебе откажу.
Дальше написано, что Господь Давиду сообщает, ты на себя навлек вину, пролитие крови, и потому ты не сможешь. Ты не сможешь. То есть, если бы это было названо храм Давида, с учетом всего того, что в его жизни было, хоть и исповедано позже и так далее, но тем не менее само наследие было не до конца однозначным. Вот этот вот момент Господь подчеркивает. То есть строительство храма должно было быть также делом особым, и строить его нужно было святыми руками.
Так в чем была проблема? В том, что он много воевал или, может быть, в каких-то особенных грехах, которые Давид допустил?
Упоминается и то, что он много вел войн.
Просто если речь о войнах,
пролитие крови.
Если речь о войнах, то, в принципе-то, большую часть этих войн сам Господь как бы побудил их вести.
Верно.
То есть, чтобы успокоиться от всех народов, нужно было где-то завоевать, где-то отстоять, где-то еще что-то. То есть это было частью вот этой внешней политики, так скажем.
Да, это были войны Господни, именно. То есть Давид, когда...
Просто осуждать их... за это, казалось бы, несправедливо.
Верно. Когда Давид их осуществлял, он был, как позже апостол Павел напишет, начальник есть Божий слуга, который... в отмщении за злое не напрасно носит меч. И в этом смысле войны Господни радикально по своей природе отличаются от захватнических войн или каких-то еще иных войн. Угу. Но помимо той крови, которая пролита, на Давиде, к сожалению, была вина крови и иного порядка в силу его некоторых личных преступлений. Угу. Очевидно, вот это все спорное наследие, оно... не дало ему возможности, исходя из библейского текста, там конкретно не указано, какая кровь ему вменяется в вину, но я согласен вот с вашим тезисом о том, что войны Господни ему вменять в вину нельзя. Во время воцарения он должен переписать свиток закона.
Может быть, пришло время строить и третий храм? То есть он предрекает разрушение того храма, который еще даже не построен.
Когда закладывали основания, то старики плакали. Нужно пол Иерусалима снести, чтобы построить храм Иезекииля.
Хорошо. Ну, Соломон, сын его, построил храм. По какому плану они строили? То есть, все-таки храм отличался от палатки совершенно, да. И не только размерами, там, и материалы другие, и, в принципе, все другое. Кто был вместо Моисея ходить на гору, спрашивать у Господа, как это должно строить?
При сравнении с скинией Моисея и храма, который был построен Соломоном, а, соответственно, подготовлено все Давидом, мы видим то же устройство. Есть святое святых, те же предметы, те же материалы. Что касается вот главных предметов святилища, а главное, что служение идентично. Но вот размеры отличаются, количество предметов отличается, скажем, вместо одного светильника 10, вместо одного стола 10.
Палатку можно одним светильником осветить, а огромный храм, увы. Вот.
И потом вот количество умывальниц, потом это море и так далее. Вот эти все различия существуют, но тем не менее важно подчеркнуть, что все это было, опять же, в рамках того же способа осуществления служения. И вот откуда идея пришла построить именно таким, с такими размерами, с таким количеством убранства, мебели и так далее, Первая книга Паралипоменон, 28 глава, начиная с 11 стиха. «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов и священнических отделений, золотых вещей со значением веса», и так далее, и так далее, и так далее. И вот это все, сказано 19 стих, подытоживая, «все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки». То есть фактически он получил чертеж, он получил документ от Господа, как это делать. В данном случае полное соответствие тому, что было с Моисеем, когда Господь показал ему, как все нужно построить весом, счетом, размерами, вплоть до мельчайших деталей.
Интересно, насколько у Давида за время его царствования получился прогресс в познании и Бога, и во взаимоотношении с Ним. Потому что вспоминается тот момент, вот сейчас, когда Давид впервые решил принести ковчег Божий в Иерусалим, и вот когда они перевозили, он даже не знал, как правильно это делать.
Верно.
То, что его надо было переносить, а они
потом
решили перевозить.
И читали,
и
да.
Какая трагедия там произошла. И когда доходит до того уровня, что он, по сути, становится действительно на место Моисея, как Моисей общался с Господом, и теперь Давид от Господа получает, как нужно строить вот этот вот храм, это действительно поражает, насколько он вырос за это время.
И для меня это свидетельство вновь благости Божьей.
Да.
Поскольку, несмотря на грехи и ошибки, которые у Давида, безусловно, были, он все-таки оставался мужем по сердцу Божьему, в том смысле, что он искал Бога, жаждал воли Его, и Господь давал ему возможность расти, совершенствоваться, и вот поистине до такого высокого уровня подняться, когда он непосредственно получил откровение о том, как нужно построить.
Может быть, такой офф-топик чуть-чуть, есть ли урок для нас, каким образом он вообще достиг такого уровня?
Главный, как мне представляется, вопрос здесь, это покаяние, раскаяние. Если он ошибался в чем-то, и Господь ему показывал, Дух Святой его осуждал, через пророков Господь ему открывал, он тут же, осознавая, признавал свою вину, называл по имени свой грех, просил очищения, постился, молился. И вот для него важно было, для него Господь был главным делом его жизни.
Угу. И вот второе тоже, что вспоминает, что он сделал Священное Писание настольной своей книгой, как он пишет потом в Псалмах, и неоднократно пишет, что поучался в законе день и ночь, и вот эта вот книга закона сделала его мудрее учителей его. Вот эта фраза мне тоже... Одно из любимых мест у меня в Священном Писании, когда он об этом говорит.
Фактически ведь в книге Второзаконии, там, в той главе, где описывается закон о царе, говорится о том, что во время воцарения он должен переписать свиток закона. И сказано, чтобы читать его каждый день, чтобы знать, как верно поступать. И вот из истории Давида видно, что поначалу он этого не знал. А вот затем, когда произошла трагедия, когда он многое в своей жизни переосмыслил, то, что происходит, совершенно определенно свидетельствует, что он читал. И вот псалмы, которые он написал в действительности, показывают, как он радуется. Фактически 118-й псалом, самый длинный, во-первых, и весь он посвящен закону, весь он посвящен Слову Божию. Это в действительности огромное благословение. Без этого остаются догадки, остаются версии, остаются... в результате заблуждения.
Вот второй вопрос, который есть на сегодня, это вопрос о третьем храме. То есть первый храм, вот Давида храм, он был впоследствии, то есть Давид, ну фактически храм Соломона, как его называют, потому что Соломон построил, но мы видим, что не без Давида все, поэтому, думаю, большой ошибкой не будет его так назвать.
Верно.
Он был разрушен, и потом был построен новый храм, храм Зарававеля уже, и он тоже был разрушен. Может быть, пришло время строить и третий храм, вот как перед постройкой храма Зарававеля пророку Агею было слово. Народ говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. А Господь говорит, что из-за этого вы собираете, сеете много, собираете мало, и зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Тоже поразительная такая фраза, что все, что вы себе собираете, оно все впустую. Почему? Потому что вы не родите о храме. Да. Он говорит, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. И, может быть, пришло действительно время и построить третий храм. Есть у нас какие свидетельства, или, может быть, пророчества, или, может быть, условия, которые должны были быть выполнены для того, чтобы был построен или заново восстановлен вот храм Господа?
У нас последнее слово о храме в каноне священных писаний эпохи Ветхого Завета – что касается пророчеств, именно вот в смысле предсказаний, это книга пророка Даниила, 9 глава. Давайте посмотрим на этот отрывочек, и оттуда довольно легко будет взять информацию для ответа на этот вопрос. Даниила, 9 глава, с 25 стиха. «Итак, знай и разумей». С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Сделаем паузу. Даниил находится в Вавилонском плену. Соответственно, уже вот этот вот храм Соломонов разрушен. Да, дом Господень сожжен, весь Иерусалим, в принципе, уничтожен. И Даниилу Господь говорит о том, что выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Народ вернется, будут обстроены улицы и стены, указан срок. И дальше говорится в стихе 26 и 27 о том, что будет происходить в контексте служения Мессии. Здесь говорится о Христе, Владыке, о смерти Мессии и так далее. И вот в 26 стихе, в частности, сказано, «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, и город, и святилище разрушены будут народом вождя, который придет». И
то есть он предрекает разрушение того храма, который еще даже не построен.
Верно. То есть в вавилонскую эпоху храма нет, есть пророчество о том, что он будет восстановлен.
И тут же
придет Христос, придет Мессия, и после этого храм будет разрушен. И все. То есть после этого говорится о том, что будет мерзость запустения. Книга Даниила, 9 глава, будет мерзость запустения вот в результате разрушения этого святилища, которое будет еще построено по отношению ко времени Даниила в будущем. И больше пророчеств, написанных вот после этого о восстановлении храма, нету. Более того, когда Иисус Христос эту тему подхватывает, то в Евангелии от Луки, в 21 главе, он цитирует слова Даниила. Вот давайте прочитаем из 21 главы истолкование Иисуса Христа, потому что оно самое верное. Так, в отличие от многих, которые сегодня бытуют, Луки, 21 глава, говорится с 20 стиха так. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Та же терминология.
Тем же языком говорит.
Что 9 глава Даниила. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы» и так далее, «потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Христос говорит о том, что будет разрушение. Он, собственно, повторяет пророчество Даниила. И самое важное, говоря о запустении и о наступлении времен язычников, то есть язычники придут на святое место. Оно будет осквернено. Доколе не окончатся времена язычников.
Вот интересно, многие говорят, что когда времена язычников закончатся, придет, естественно, опять время иудеев, храма. Время восстановления храма.
И Иисус Христос не оставил нас без ответа на вопрос, когда и чем закончатся времена язычников. Написано, следующий стих читаю, может быть, чтобы соединить, было бы правильнее. «Доколе не окончатся времена язычников, и, 25 стих, будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущую на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». То есть знамения которые повлияют на вот устройство того, что мы знаем, как светила небесные и так далее. И следующий стих: «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою». То есть времена язычников закончатся только пришествием Иисуса Христа. Вот это осквернение, это мерзость запустения останется до второго пришествия Иисуса Христа. То есть, иными словами, у нас нету пророчества о том, что какой-то храм будет построен.
Но некоторые же воспринимают каким-то, может быть, своим образом, что есть возможность для постройки храма. Как-то они вычленяют, как-то какие-то тексты приводят. Вот. Вы знаете, вот самая большая такая загвоздка для слушателей – это приходит один человек, очень складно и красиво рассказывает, что вот будет так, да. А потом приходит другой и очень складно и красиво, и тоже на основании Священного Писания рассказывает, что будет иначе. А как быть простому обывателю, который, ну, он не разбирается во всех этих глубинах пророчеств, и у него нет этих познаний, и особо неоткуда взять?
Мы с вами сейчас прочитали два отрывочка. 9 главу книги Даниила, 21 главу Евангелия от Луки. Мы не обращались ни к греческому, ни к герменевтике, ни к каким-то сложным правилам истолкования. То есть читаешь текст, как он дан. Естественно, я не имею в виду, что все, что я упомянул, не нужно и не помогает при исследовании Священного Писания, но базовые вопросы можно уразуметь при обыкновенном внимательном чтении Священного Писания. Потому вот к этому-то мы, собственно, и призваны, поскольку без Священного Писания каких-то вот правильных представлений о пророчестве, об апокалиптике составить невозможно. Вы правы, Андрей, в действительности есть некоторые отрывки Священного Писания, которые берут и применяют вот к тому далекому будущему, говоря о том, что храм будет построен. И я хочу вспомнить в этом контексте пророчество Иезекииля. Вот они очень часто питают чаяния многих, кто думает о храме. Господь Иезекиилю дал подробнейшие, детальнейшие описания святилища, в смысле храма, как стационарного вот, здания. И вот эти откровения, они параллельны откровениям, которые Моисею были даны, подробнейшие инструкции, которые, как мы только что видели сегодня, Давиду были даны. Точно так же Господь послал откровение о том, как надо построить храм Иезекиилю. Теперь вопрос, для чего? То есть к какому пророческому периоду, к какому времени в истории Земли эти откровения относятся? Давайте вспоминать, когда жил
Теоретически Иезекииль жил во время пленения. Верно. То есть он был более или менее современником Даниила.
Конечно. Он жил в Вавилонском плену, он был священником и был Божьим пророком. Угу. И Господь ему посылает видение, которое в первую очередь описывает тот период. И это очень понятно и самое очевидное. Сейчас, когда Иезекииль живет, храма нет. Угу. А Господь ему показывает...
И чаяние людей о храме есть.
Естественно, и о восстановлении есть пророчество Иеремии, что 70 лет пройдет, и я вас возвращу. Если я вас возвращу, то, значит, вам нужно же будет жертву приносить, вам нужно будет Господу служить. Да, это возможно делать только в храме. И вот что Господь делает. Он посылает, открывает Иезекиилю пророчество о том, какой храм надо построить после возвращения из Вавилона. Это все я сказал на основании просто лишь вот такого простого сравнения исторических реалий и исторического контекста. Но Господь Иезекиилю непосредственно это и говорит. 43 глава книги пророка Иезекииля, стихи 10 и 11. «Ты, Сын Человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру». То есть снять меру означает записать размеры, записать все то, что здесь указано. А повторюсь, указано все очень подробно. Далее сказано: «И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы». Вот цель. угу. чтобы они сохраняли все очертания Его и все уставы Его, и ключевой глагол, и поступали по ним». То есть своим современникам Иезекииль должен был все это показать, рассказать, передать чертежи, чтобы они это сделали, чтобы они так осуществили его.
То есть примерно как и с Давидом получается. Давид получает чертежи да. и передает их Соломону, чтобы Соломон сделал точно так, как ему было сказано.
Как и перед этим Моисей получает и отдает Веселиилу, и Голиаву, угу. и остальным всем, которые фактически должны были это все осуществить. То есть Бог этот вопрос того, каким должен быть храм, не оставил на произвол. Угу. Потому что это его представительство, это его посольство, на земле это его жилище. К великому сожалению... Несмотря на то, что Господь все условия предоставил, народ, когда вернулся, вы читали из Агея, они не родили о том, чтобы построить храм. Угу. А когда уже собрались это делать, то, сравнивая размеры храма Иезекииля и все это устройство с тем, что Зарававель построил, это очень
абсолютно
сильно отличается. То есть храм Иезекииля должен был быть еще более славным, чем храм Соломона, а храм Зарававеля, сказано, когда закладывали основание, то старики плакали. Угу. Плакали, потому что они...
Недостаток веры, недостаток они, средств.
Это, в первую очередь, недостаток веры. Дело в том, что царь Кир, он, когда дал повеление, точнее, позволение, чтобы народ угу. вернулся, то он говорит, идите, чтобы, вот цель, чтобы строить дом Господу Богу. Господь, сказано, Бог повелел мне построить ему дом в Иерусалиме. И он деньги дал. Он охрану дал, он все сделал для того, чтобы можно было дом построить. И если бы это было сделано первым, там был пустырь. Угу. Можно было построить именно вот так, как Иезекииль говорит.
Но, по большому счету, когда тебе дают полностью, спонсор говорит, иди строй, и не спрашивает нисколько, никак, никаких ограничений не дает, то почему бы не построить действительно так, как оно положено?
Да, и таким образом это пророчество должно было исполниться, но, к сожалению, не исполнилось. А тот храм, который вот сегодня хотят построить, есть институт постройки угу. храма, это не храм Иезекииля. Я разговаривал непосредственно с раввином, который его возглавляет. Это храм, который хотят уподобить храму эпохи Соломона.
Угу. То есть, получается, и он даже не совсем по тем канонам, как оно должно быть.
Он совсем не по тем канонам, потому что нужно, грубо говоря, пол Иерусалима снести, чтобы построить храм Иезекииля.
Благодарю вас, Виталий. Благодарим вас, дорогие друзья, что вы были с нами. Видите, насколько неисчерпаема эта тема. Но мы знаем, что храм, истинный храм, находится не здесь, не на земле, а в небе. Верно. И об этом мы еще будем говорить в наших последующих темах. Оставайтесь с нами.
Очень красиво, все золотое, серебряное.
Да, золота там было, пожалуй, больше всего. Город, где обитает Всевышний, он назван Скинией. И показал мне чистую реку воды жизни.
То есть... А ведь действительно, это выглядит как дерево.